Начинается «Особое мнение» на эхе Перми. Здравствуйте, меня зовут Артем Жаворонков, Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас директор Центра прикладной экономики Юрий Викторович Белоусов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Викторович, не будем долго, так сказать, начинать сразу про повестку. Хотелось бы, естественно, узнать мне ваше мнение о вчерашнем послании президента. Естественно, расколе в фракции коммунистов в Пермском законодательном собрании, естественно, о экономической ситуации с падением рубля и цен на нефть. Ну, обо всем по порядку. Давайте о вчерашнем послании. Вы смотрели?
Да, да,
смотрел. От начала до конца? Все полтора часа?
Почти. С небольшим перерывом, но смотрел.
И?
Ну, я сразу же скажу, что я о политике не буду. Я не специалист в политике, поэтому я больше про экономическую часть.
Ну, это и важно.
Хотя именно о политике Путин говорил вот ярко, с воодушевлением, а вот об экономике как-то вяло рассказывал.
Может быть, просто осторожно?
Ну, может быть, наверное, и так. Я не знаю, как всю подноготную. Но, конечно, экономическая часть получилась выступление слабенькой. Ну, первое даже, что очень жалко, вообще исчезла финансовая часть. В этом году поправки вступили в действие в бюджетный кодекс, в результате которых бюджетное послание президента, как, скажем так, специальное выступление, отменилось и вошло составной частью вот в послание Федеральному собранию. И вчера его вообще не прозвучало. То есть бюджетного послания просто не было, и это очень жалко. Потому что в бюджетной сфере в России накопилось столько проблем, которые надо как-то решать. Но об этом вчера было сказано, ну, 1-2 минуты, что надо сокращать бюджетные расходы, и все.
Ну, к этому ведь и идем планомерно.
Ну, я пока не вижу. А как идем? Тут же это не так просто сократить бюджетные расходы. За счет чего их сокращать? Можно по-разному сокращать. Можно по уму, можно бестолково.
Но это должно было прозвучать из уст президента именно в этом обращении.
Ну, обычно это в бюджетном послании было. Там были всегда сигналы, как, что развивать, как будет развиваться бюджет. Но вот, понимаете, все равно вот есть множество механизмов государственного воздействия. Вот, на общество, на экономику и так далее. Главный из них – это всегда, во все времена, во все страны – это бюджет. И вдруг про бюджет ничего не говорят. Это, конечно, очень жаль, что такое произошло. Проблем, ну, пожалуйста, я вам маленькую проблемку скажу. Опять же, буквально вчерашняя проблема. Вчера правительство подписало документ о распределении очередных субсидий. Субсидии там сельскому хозяйству на 100 с чем-то миллиардов рублей. Ну, я думаю, миллиард, два, там, три, может быть, Пермскому краю досталось. Но давайте посмотрим. Это же деньги этого года, а не в бюджете в этом году. Вот вчера только правительство в декабре подписало постановление о выделении этих денег. Сейчас деньги пойдут в казначейство, из казначейства придут в этот край. Но чтобы не было проблем, их надо как-то
освоить
в этом году истратить. Как? Почему нельзя было эти деньги распределить полгода назад? Или еще лучше их распределить сразу же одновременно с проектом бюджета на этот год. Зачем нужно было тянуть целый год, распределять в декабре?
А система не позволяет перенести их на будущий год?
Позволяет.
Выдать это сегодня, но с реализацией будущего.
Это же
года.
Что, вот понимаете, вот бюджет, документ правильно называется, закон о бюджете. Это закон. Закон, который в год меняется, ну, вот в Пермском крае раз в 6, наверное. Это что за закон?
А меняется почему?
Потому что много причин. И сами спрогнозировали плохо, неправильно. И вот деньги пришли, которые не учтены были. А как их учесть? Мы же не знали, сколько Пермскому краю-то придет денег. Мы вчера это из постановления правительства узнали. Могло миллиард прийти, могло 5 миллиардов прийти. Правильно?
Это головотяпство или системная проблема?
Это системно, безусловно. Потому что вообще, по идее, надо от субсидий вообще отказываться. Вот. Для чего они нужны? Вот раньше субсидий не было и обходились как-то. Субсидии, ну, вещь благая такая, что софинансирование там и так далее. То есть слова красивые вокруг. Но, в принципе, субсидия означает одно, что в Москве сидит человек в Министерстве сельского хозяйства, один из многих таких вот людей, там много субсидий. Не надо думать, что Министерство сельского хозяйства делит одну субсидию. Там субсидий 50 примерно. Вот. И на животноводство, и на растениеводство, и на корневодство, там, и так далее. И на что только нет этих субсидий. И вот этот человек поделил эти деньги. Перед этим к нему, естественно, все субъекты на задних лапках бегают, там уговаривают, объясняют, что им надо побольше, пишут заявки и так далее. Пришли эти субсидии в Пермский край, Министерство сельского хозяйства, ну, деньги-то не министерству нужны, они нужны сельхозпроизводителям, они в районах. Вот районы точно так же пишут заявки, обосновывают и так далее. Бегают Министерство сельского хозяйства Пермского края, выбивая эти деньги. Потом деньги поступят сельхозпроизводителям. Но у нас целая армия вот этих маленьких князьков появилась, которые сидят и решают. И они считают, что он в Москве значительно лучше знает, куда деньги потратить. Какие субъекты сколько дать. И в Перми люди считают, что они лучше, чем в районах, знают, как деньги эти потратить и так далее. Это целая система. Но как власть чиновников возрастает? Вы представьте, этот же чиновник деньги не делит. Да кто к нему придет? Кому он нужен, этот чиновник? Так что это система.
Возвращаясь к посланию президента, вы сказали, что грустно, что не прозвучали слова о бюджете в должном количестве. Так все-таки грустно или это тревожно?
Ну, это, конечно, в первую очередь тревожно, потому что сегодня ситуация это тревожная. Все-таки изменения, которые произошли за последний год с экономикой российской, они вроде бы настраивали на то, что какие-то будут более ясные указания, какие-то поручения и так далее, как решать эти проблемы. Но о них как-то вообще не говорилось, об этих проблемах.
Какие очевидные проблемы, на ваш взгляд, сейчас стоят перед нашей страной?
Ну, проблема номер один – это, безусловно, снижение жизненного уровня населения.
Ну, все время говорят о том, что мы подходим к этой черте, после которой начнется снижение.
Нет, ну, снижение уже произошло.
А де-факто мы еще и не достигли, или достигли уже?
Нет, ну, конечно, уже цены выросли.
Но они растут каждый год, и росли в прошлом году, и в позапрошлом.
В этом году выросли посерьезнее они, цены. То есть все уже, этот процесс, он начался, и на импортные товары он начался достаточно серьезно. А импортных товаров у нас, ну, сами понимаете, это подавляющее большинство все-таки.
То есть вы из разряда скептиков введения различного рода санкций считаете, что они вряд ли смогут каким-то образом стимулировать к развитию нашу промышленность, наше производство?
Ну, так нет. Как они могут стимулировать?
Импортозамещение.
Вы мне объясни. Ну, импортозамещение вообще вещь такая сложная. Вот я даже обращаю ваше внимание. Вчера Путин очень об этом сказал. Вот уже вот этот вопрос, видимо, обсуждался, и он как-то сказал очень осторожно. Типа того, что умное импортозамещение. Вообще, если говорить просто про импортозамещение без относительно к умному или неумному, то это шаг к отсталости. Это, безусловно, вот консервация отсталости. Ну, смотрите, мир сейчас глобальный, экономика глобальная. Мы хотим сделать, ну, какой-нибудь прибор, там, айфон, там, или еще что-нибудь, или самолет. И мы знаем, что вот эти, допустим, чипы лучше всего делают в Тайване. Вот это, вот, допустим, делают лучше всего программное обеспечение в США. Вот это вот лучше всего делают там, в Китае. Вот это в Австралии. И мы стараемся что сделать? Купить это лучшее в Тайване, в Китае, в Америке, в Австралии и так далее, и сделать лучший товар. Правильно? Вот, сейчас давайте посмотрим импортозамещение. Так, это лучше всего делают Тайвань. Нет, мы будем делать сами. Хуже, конечно, но сделаем. Вот это лучше всего делают США. Нет, мы сделаем сами. Хуже, но сделаем. Вот это тоже хуже, но сделаем. Сделали, все хуже. И что мы получили?
Но мы-то оказались в ситуации, когда товары с той же Австралии, США или Тайваня запрещены к ввозу в России не по инициативе России, а по инициативе Запада. А мы-то запретили как раз то, что заместить можем. Яблоки, например.
Нет, ну, во-первых, давайте, может быть, как-то будем решать вопрос, чтобы запретов не было. Жили мы без запретов ведь. Много лет жили и нормально жили. И вдруг что-то изменилось там и так далее. Я не знаю, может быть, это надо решать. Вот. Просто я хочу сказать, что импортозамещение само по себе – это консервация отсталости. Да, импортозамещение может помочь каким-то образом, но это должно быть все по уму. Зачем нам все плохое, чтобы только это было свое?
Так тогда слова Путина должны внушать оптимизм? Он ведь про умное импортозамещение.
Да, там вот эти слова, вот, ну, чувствовалось, что над ними все-таки поработали. Вот, что этот вопрос каким-то образом обсуждался. То есть импортозамещение это не есть хорошо, совершенно не есть хорошо. Лучше пользоваться лучшими товарами.
Еще несколько минут вот по федеральной повестке. Вы как человек, курировавший экономику в крае на уровне краевой власти, как относитесь к тем, кто сегодня возглавляет экономический и финансовый блок страны, к Силуанову тому же самому? Ведь очень оптимистично они заявляют, допустим, о падении курса рубля, говоря, что ничего страшного для экономики, но тем не менее. Ну и, собственно, вытекая отсюда сразу вопрос о том, что с рублем и как вы прогнозируете дальнейший ход событий.
Нет, ну давайте, я бы ни про Силуанова, ни про Улюкаева не сказал, они грамотные специалисты, и они не позволяют себе как бы вот это глупости-то какие-то говорить. Иногда они
может
немножко...
Может быть, делать позволяют.
Иногда они, ну, позволяют себе говорить немного лишнего, и потом получает за это по голове, вот, особенно Улюкаев. Но глупости-то, в общем-то, они не говорят. Здесь несколько другое. Они постоянно действуют несогласованно. То есть Улюкаев говорит, Силуанов говорит, что нет, это и не есть консолидированное решение, только мнение лично Улюкаева. Сам Силуанов говорит, Набиуллина делает совершенно по-другому и так далее. То есть вот несогласованность действий между нашими финансово-экономическими ведомствами основными, вот это, да, вот это, конечно, есть.
И это вам, как экономисту, видно невооруженным?
Безусловно, безусловно. Это очень хорошо видно. Да, пожалуйста, вчера Минэкономразвития опять составила прогноз экономики России на 2015 год. Помощник президента, мой однофамилец Белоусов, говорит, что это набор цифр.
Всего лишь.
Да. Ну, как это? То есть, если предлагается какой-то документ, вот, то это консолидированное какое-то мнение должно быть.
А что с рублем?
С рублем, конечно, ситуация плохая. Конечно, столько он стоить не должен.
То есть это не реальная его стоимость, это завышенная стоимость, как следствие спекуляции.
Ну, заниженная, нет. Причем здесь спекуляция? Вот про спекуляции вообще вещь удивительная. Если хотят остановить спекуляции, ну, надо вообще как бы биржу запретить и так далее. Это вроде как вот говорит, что вот на бирже там спекулянты рублем играют. Это примерно как сказать так, вот самолет всем хорош. Вот, комфортабельно, быстро и так далее. Одно плохо, вот он летает, а это страшно. Угу. Вот пусть самолеты будут, только чтобы они не летали. Вот. Точно так же говорит, что надо спекулянтов убрать с биржи. А что же останется? Вся биржа – это спекуляция. Вся рыночная экономика – это спекуляция, по большому счету. Вот. Поэтому спекулянты здесь вот абсолютно ни при чем, хотя они, конечно, есть. И спекулянты иногда наносят удары и так далее, но это их работа. Это их работа, основная часть вообще экономики, финансов и так далее. 20 лет назад Сорос войну вел против Банка Англии, выиграл. Да, да, но это его работа.
Развалил Банк Англии?
Не развалил, он
как потрепал бы, его серьезно.
Потрепал-то серьезно, и больше того, вполне возможно, он сделал так, что если бы не его вот эта атака, то в Англии бы тоже евро было. Просто Англия вынуждена была выйти из Европейского валютного союза, потому что не смогла выполнить его нормативы. Но там же все было просчитано, организовано, понятно, и просто он был слабый фунт. Им воспользовались, да, Сорос, другие спекулянты воспользовались, завалили и так далее. Но это их работа. Без этого просто невозможно. Рынок работать не будет, если убрать спекулянтов.
Так что ж с рублем-то? Ваши прогнозы на будущий год? С нефть рублем будет дешеветь, говорят.
Ну, вот, если вы скажете, сколько она будет стоить, я скажу, сколько будет стоить рубль.
Ну, при 50 долларах за баррель.
Ну, при 50 долларах за баррель рубль около 50 рублей примерно должен стоить.
Но он сейчас уже стоит 53.
Ну, вот понимаете, здесь сейчас очень много наслоения. Вот смотрите, чтобы представить себе, каждый человек мог понять, сколько в долларе реальной цены, сколько, скажем так, психологической, можно воспользоваться, есть такой очень любопытный, очень простенький индекс мировой. Его английский журнал «Экономист» выдумал и пользуется им. Это называется индекс Биг Мака. Угу. Потому что Биг Мак – это бутерброд, который продается по всему миру. И он по всему миру совершенно одинаковый. Вот. И они определяют, сколько он стоит в разных странах. Вот в США, например, средняя цена Биг Мака – $4.80. В России Биг Мак только что подняли в цене на 2 рубля, а сейчас он стоит 94 рубля. Меньше 2 долларов. Вот, то есть, если брать реально по индексу Биг Мака, доллар должен стоить в России 20 рублей. Все остальное – психология.
Вот даже как. Но ведь эта психология серьезно завязана на действиях тех же самых крупных корпораций.
Безусловно. А психология, а куда ее уберешь? Вы можете убрать психологию? Да нет, конечно, вы ее не можете убрать. Потому что покупают и продают доллар люди. Со своим представлением, с мнением и так далее. И эта психология, это совершенно нормальная часть цены. Но проблема в чем? Что есть богатые страны, есть страна Норвегия. Там Биг Мак стоит дороже, чем в США. В странах развитых Биг Мак стоит примерно столько же. Угу. Чем больше разница в цене Биг Мака, тем это больше признак неразвитости страны. К сожалению, Россия вот сейчас свалилась на самое дно вот этого вот рейтинга стран, в которых просто очень большая разница между ценой, допустим, американского и нашего Биг Мака. Угу. То есть, это оценки людей, ну, крайне негативные. А повторяю, мы можем как угодно к этому относиться, субъективно или объективно, но покупают доллары, рубли, люди со своими объективными, субъективными взглядами.
И как мы видим из-за колебаний на валютном рынке, в основном люди эти подвержены панике и да, тенденциям к тому, чтобы да, считать неположительными перспективы развития экономики, в том числе нашей страны. Давайте прервемся на короткую рекламу. Продолжаем программу. В гостях у нас, напоминаю, директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов. Юрий Викторович, если все эти макроэкономические показатели перевести в экономику Пермского края, что нам грозит? Дефицит уже бюджет уже дефицитный. Причем прогнозы по росту дефицита весьма неблагожелательные. И говорят, что нам говорят, что это хорошо. Это хорошо? Это нормально? Так можно жить?
Да нет, конечно. Здесь опять же вопрос опять с бюджетом. Похоже, что субъекты все на будущий год попадут в очень тяжелое положение, потому что у субъектов два больших источника доходов налоговых имеется в виду. Это НДФЛ, налог на доходы физических лиц, он останется, а второй налог на прибыль. Вот с налогом на прибыль, видимо, будет на будущий год очень тяжело. Вот, и по идее бы надо как-то...
Прибыли не будет.
Не будет, да.
Или будут ее скрывать.
Да, да, да. По всей вероятности, налог будет значительно меньше, а вот по разным причинам. Вот. Надо бы менять как-то межбюджетку, но об этом, опять же, к сожалению, ничего не прозвучало. То есть, да, бюджет Пермского края, как и остальные, попадет в достаточно сложное положение. И, как всегда, опять же, в самое сложное положение попадают регионы, которые достаточно обеспечены. Вот давайте Кировскую область. Ну и что? Ну не будет налога на прибыль у них.
Ну, у них как не было, так и нет.
Да, они жили на федеральных деньгах, на федеральных дотациях, так и будут. Кризис, не кризис, им все равно.
Но у нас заговорили о дефицитном бюджете еще до того, как возникла эта внешнеэкономическая ситуация, еще до того, как так серьезно упали цены на нефть и так серьезно подешевел рубль.
Ну да, ну понимаете, в долг-то жить ведь легче.
Психологически?
Да хоть как. Вот вам нужно траты, у вас нет денег. Вот если, скажем так, кредит не брать, ну, вы и без этого будете жить. А так вы можете взять кредит, эту вещь купить, все довольны.
Но ведь аппетит, приходящий во время еды, здесь грозит нам серьезными последствиями.
Ну, понимаете, власть немножко по-другому смотрит на это, что, возможно, отдавать другой власти надо будет.
То есть вы считаете, что они уже закладывают потенциал отдачи и возвращения не при себе, не при них?
Ну, в общем-то, да, всегда так. Вот так всегда. Кто-нибудь потом дети отдадут.
В этой связи у нас буквально минута, даже две. Те траты, которые заложены, например, на объекты капитального строительства, в таких условиях 2 с лишним миллиарда, если не ошибаюсь, на оперный театр. Вы считаете оправданными?
Я считаю, что здесь надо эти вопросы обсуждать, решать. Но я считаю, что оперный театр мы последний раз реконструировали в 1957 году. Я вас заверяю, тогда с бюджетом было нисколько не лучше, чем сейчас.
Но тогда и экономика была другой, команда административная.
Было тяжело, но сделали, какую красоту сделали. И сейчас надо выбирать объекты, чтобы, ну, что-то оставить после себя.
Ну, по направлениям финансирования, которые сегодня лягут на плечи нашего бюджета, поговорим с вами после федеральных новостей. Не переключайтесь. Через 3 минуты мы в этой студии. У нас в гостях Юрий Викторович Белоусов, директор Центра прикладной экономики, напоминаю вам. Продолжается наша программа. Мы в прямом эфире. У нас в гостях директор Центра прикладной экономики Юрий Белоусов. Юрий Викторович, вот в паузе мы с вами подняли тему любопытную, на которую вы согласились, поговорить. Зарплаты чиновников. Есть тут у нас информация о том, что зарплаты некоторых краевых чиновников привязаны к курсу евро или доллара, и они растут вслед за стоимостью этих валют. Вы скептически к этому отнеслись. Но вот параллельный вопрос по поводу зарплат чиновников государственных корпораций, которые стали достоянием общественности и вызвали бурю негодования, а вы считаете, что Путин не отреагирует на это никоим образом?
Ну да, я думаю, что реакции здесь особо не будет, хотя она уже последовала. Эта реакция, сказали, что зарплата должна быть привязана к результатам. Ну, правда, об этом уже во всех документах сказано в течение нескольких лет. Вот, правда, как, пока никто не знает привязать. Но, к сожалению, вот на мой взгляд, сегодня зарплата в государственном секторе, она резко вообще стала отличаться и подниматься по сравнению со средней зарплатой.
Это хорошо или плохо?
Я думаю, что это явление чисто политическое, чисто политическое.
То, вассалы что... должны быть верными и должны быть прикреплены рублем. Верность их должна быть хорошо оплачена.
Ну, примерно, вот знаете, как-то раньше ставка была на выборах на пенсионеров. Угу. А сейчас, по-моему, ставку начали делать на бюджетников. Это раз, то есть вот бюджетники, особенно если они будут учителя, там, врачи в этих комиссиях участковых, избирательных и так далее, вот это, вот еще зарплата у них высокая, они будут благодарны и так далее. Вот такой вот какой-то переход произошел, то, что вот этих людей и милицию, и армию вообще хорошо голосуют там и так далее. Вот,
она голосует строем.
Да, ну, правильно голосуют. Но для того, чтобы правильно голосовали, они должны быть довольны, в том числе и зарплатой. Поэтому пошли высокие зарплаты, и далеко не всегда они обоснованы, например, у чиновников. Вот сейчас доходит, ну, больше 200 тысяч средняя зарплата в администрации президента, там и так далее, средняя зарплата. Это, конечно, очень высокие деньги, большие деньги. И, к сожалению, ситуация происходит это во многом из-за того, что, ну, как-то вот люди начинают отрываться. Вот расслоение в обществе в России такое большое, что часть людей перестает, ну, понимать, что происходит в других слоях области.
То есть это полный отрыв от реалий. Путин не понимает разве того, что обнародованная зарплата Сечина – это серьезный удар по его репутации.
Подождите, что должен Путин понимать в зарплатах или в ценах? Как вы думаете, когда он гречку последний раз покупал?
Сомневаюсь в том, что он ее вообще когда-то покупал последние лет 20.
Ну, вот я не знаю. То есть сейчас есть целый слой людей. Ну, во-первых, раньше это был бизнес. Слой такой, который иногда, ну, понимал совершенно вещи по-другому. Я вам, знаете, любопытную одну историю расскажу. Как-то пермские нефтяники, не буду говорить кто, решили заказать подарок на юбилей одному уважаемому человеку, своему сотруднику, и приехали в Кунгурское художественное училище. Замечательное училище, где там действительно великолепные мастера есть и делают уникальные просто-напросто вещи. Они приходят к директору, директор их все спрашивают: а, ребята, а вы на сколько вот ориентируетесь-то подарок сделать? Ну, те говорят, ну, 1000 на 5. Ну, тогда он приводит их в одну мастерскую и говорит, ну, вот на 5000 мы можем вот это сделать примерно. Нет, не нравится. Ну, в другую мастерскую. На 5000 мы можем примерно это сделать. Нет, не нравится. Походили по мастерским, все, ну, ничего не нравится. Развернулись, ушли. Ничего не подходит. Вдруг через 5 минут один представитель влетает и говорит, ну, 5000-то это долларов, конечно. Ну что, директор говорит, это же другое дело. И по новой пошли они по мастерским, естественно, дошли. Вот просто одни люди не понимают, как можно что-то считать в рублях. Другие люди не понимают, как можно что-то считать в долларах. Вот сейчас, к сожалению, такое начинает происходить, ну, и на государственном уровне.
То есть чиновники, это вот то самое, о чем писал Салтыков-Щедрин, совершают благо глупости, искренне надеясь, что икра в стеклянной банке для населения это лучше, чем икра в банке жестяной, ее можно посмотреть тогда, когда у народа денег на гречку нет.
Ну, да, это образно, конечно, хотя не менее образно. Вот опять же, совершенно свежий пример. По-моему, то ли вчера, то ли позавчера один депутат, по-моему, от ЛДПР, Государственной Думы, предложил борьбу вот с курсом рубля, с проблемами с курсом рубля. Он говорит, да что это такое? Рубль, доллар стоит 55 рублей, а может и 75, говорят, будет. Это вообще неприлично. Надо что сделать? Надо деноминировать рубль. То есть сократить количество нулей. Как вот в 98-м году у нас была реформа, сократили количество нулей. Вот тогда будет нормально. Вот смотрите, совершенно другое дело. Если рубль, доллар будет стоить 5,5 рублей, а вообще лучше 55 копеек. Это же классно. Просто это в душу американцам плюнем. И так далее. Классно. Решение проблемы. Вот.
Ну, и эти люди сидят в
Государственной Думе. Да. Ну ладно. Это ерунда. Да, дальше было, да и вообще говорит, надо же наших русских людей пожалеть, которые бегают с огромными пачками денег.
Ну, может быть, они вокруг него-то и бегают.
Вот как вот этот человек, понимаете, вот он, где он видел вот этих вот россиян, толпы россиян, которые бегают с пачками денег. Вы видели эти толпы россиян?
Ну, наверное, они где-то есть, раз о них так много говорят по телевизору.
Ну, может быть, но мне вот эти вот и депутаты, и многие чиновники сегодня, знаете, кого напоминают? Хоббитов. Вот они живут в каком-то своем вымышленном мире, решают какие-то свои вымышленные проблемы, которые...
А Средиземье в опасности?
Да, а вот, ну, не знаю, Средиземье или что там, но они не знают, что происходит в реальном мире. У них свой какой-то мирок, свой вымышленный мирок.
Юрий Викторович,
вот они там живут.
А в этой связи реформа местного самоуправления, когда говорят о том, что нас лишили в буквальном смысле выбора, это хорошо или плохо в части Пермского края?
Ну, я...
Уж говори, если о выборности.
Я всегда за выборность. Я считаю, что выборы должны быть, люди должны избирать и мэров, и губернаторов, и президентов.
И только тогда остается надежда на то, что там у власти окажутся люди не такие далекие от народа.
Ну, не обязательно, это не гарантирует этого, конечно. Вот. Но, в принципе, все равно, конечно, выборы лучше, чем отсутствие выборов.
А как же некомпетентность людей, которые могут через выборы, но с деньгами попасть в власть?
А чем лучше некомпетентность тех, которые назначаются? Ну, которые назначены, они что, лучше тех, что избрали?
Там хотя бы есть какая-то лояльность, там проведение вопросов, которые буксуют в Пермском крае, скажем, по аэропорту.
И что? У нас назначены невыборные.
Если назначенный, то вопрос решается быстрее. Есть такое четкое убеждение.
Чем он быстрее? Здесь уже вопрос чисто квалификации. Если бы по аэропорту сразу же подошли квалифицированно к решению вопроса, да давно бы уже строился он. Вопрос квалификации все настолько бездарно. Ведь если вы, допустим, поднимете мои статьи там двухлетней давности, я же сразу говорил, ребята, вы чего делаете? Вы никогда не построите. С таким подходом вы аэропорт никогда не построите, потому что вы все делаете незаконно. Вы сразу сделаете законно, нормально. Ну, что, мы получили то, о чем, в общем-то, и я предупреждал, и многие другие предупреждали.
А почему тогда такой подход выбирается? Как вы думаете?
Это вопрос квалификации только. Больше ничего. Ну, может быть, какие-то другие. Еще самая большая эта беда, наверное, выступление Путина. Знаете, в чем была? То, что... Вот мое мнение, которое высказываю уже достаточно давно, что в России одна беда. Вот говорят, дураки, дороги. Да все это ерунда, все это мелочь. И дороги, и дураки. У нас одна беда – коррупция. И вот это слово вчера произнесено не было ни разу. Вот. Вот и если говорить про проблемы с тем же аэропортом, я не знаю, это или коррупция, или неквалификация, просто слабая квалификация, одно из двух. А что, я не знаю.
Давайте по повестке легкой уже в заключении, 3 минуты остается. Знаю, что вы увлекаетесь футболом, болеете ведь за МКАР?
Да, да, да.
Что скажете? Играем ведь из рук вон плохо.
Ну, когда тебе 3 месяца не платят 4 там зарплату, играть, настраиваться на игру трудно. Финансовые проблемы – это проблема номер один, конечно, которая сегодня есть. Она просто, ну, как президент будет настраивать, как главный тренер будет настраивать на игру? Что президент должен сказать перед игрой?
Я вам заплачу. Подождите, отыграйте, я вам заплачу.
Он уже несколько раз такое говорил.
Ну, будет результат, будут и деньги.
Ну, где они?
А что первично? Результат или деньги? Вот в профессиональном спорте, где действительно речь идет о больших суммах.
Нет, ну...
Месси ведь не платили бы там столько, сколько ему платит, не будь он Месси, не показывая он такой результат. Не забивают больше всех на голову.
Ну, в Перми не могут платить Месси, сколько там платят.
На наш уровень, если возвращаться, в футболе зарплата все равно выше, чем, скажем, в волейболе.
Больше, но в других клубах больше зарплат. Поэтому, конечно, сегодня проблема номер один – это финансовая проблема. Безусловно. Не решив ее, очень трудно решать какие-то другие проблемы.
И сейчас край должен поддержать Амкар?
Ну, если реально говорить, в таких регионах, как Пермский край, ну, больше некому поддерживать.
А команда бюджета. Нам нужна тогда? Такого уровня? Может быть, действительно стоит признать очевидное для кого-то?
Вообще, сказать, выстраивать такую команду – это огромнейший труд. И надо огромнейшее спасибо сказать здесь и Чупракову, и Шилову, которые смогли вот это сделать. Это все на моих глазах было. Вот, происходило, что мы смогли достигнуть такого уровня. Если мы разрушить, проблем нет. Мы помним, как Уралгрейд. Очень быстро. Восстанавливать это все очень сложно. Поэтому надо 100 раз подумать. В принципе, это Амкар – это наша гордость, безусловно. Не так уж много у нас. Но мы не держимся за нашу гордость. Вот у нас еще есть гордость. Писатель Иванов. Мы чего, держимся за него?
Мы его давно потеряли. Он уехал в Екатеринбург и сказал, что в Перми ноги моей не будет, приезжает тайно к родственникам.
Не потеряли мы еще его. Ну, забыли. Так же может и с Амкаром произойти. Зачем? Нам это нужно. Не так уж много талантливых людей, чтобы мы могли всем этим разбрасываться. А создать такой футбольный клуб, как «Амкар», могут только талантливые люди.
Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики, его особое мнение в эфире «Эхо» на 91.2 FM. Программу провел Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Спасибо, Бери.
Спасибо вам.